Бисмиллах, альхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва асхаби, ва ман валя, ма баад. Следующее правило в нашей книге Аль-Каида Тур-Рабиату Валь-Арбаун. 44 правило. Говорит, «Иза аддама алейхи ваджиба лаху маджу'иля алейхи». Если человек выполнил то, что он обязан, то становится обязательным для него то, что ему за это обязаны. Как это правило понять? То есть, если ты нанял, допустим, наемного рабочего и задал ему определенный фронт работы, то есть, определенный объем работы, и обещал ему за это определенную плату. Построишь мне, допустим, то-то, получишь столько-то. Допустим, что положишь мне кафель, например, в такой-то комнате, получишь такую-то сумму. И действительно, этот наемный рабочий выполнил этот труд. В этом случае он становится имеющим право на ту плату, которая была ему обещана. Так, это правило кажется легким. На первый взгляд придут некоторые сейчас ответвления. Прежде чем читать, необходимо отметить, то, что вот это вот правило больше похоже на бабит. Как мы говорили, есть понятие «Аль-Каида Аль-Асасия», то есть или «Аль-Асаль Аль-Асаси» – основа существенная, то есть фундаментальная основа шариата – это 5 великих правил фикха. А также есть то, что меньше этого «Аль-Каида» – это правило. Так, а есть еще меньше. Такой вопрос, который контролирует или регулирует какую-то одну главу или какой-то один спектр вопросов шариата. Так вот, что касается этого правила, то он регулирует какой спектр? Спектр взаимоотношений человека с наемными рабочими или с теми, которые получили определенное задание. Поэтому это больше похоже на «аббабит», нежели на правило. Можете написать «аббабит фи ахкам аль-уджара», то есть «дабит» относительно постановлений наемных рабочих. Так вот, говорит шейх Ас-Саади, «Иза аддама алей», если человек выполнил то, что на нем. То есть имеется в виду, если рабочий выполнил то задание, которое было ему задано. «Ваджаба лаху» становится обязательным ему, то есть кому? «Амилю», этому рабочему. Становится обязательным, то есть становится непременным, необходимым в его сторону, маджу или алей, то, что было положено, то, что было назначено, алей, за этот амаль, то есть алиль амаль, за эту работу. То есть, если человек выполнил то дело, которым его обязали, и за это назначили определенную плату, и он выполнил это дело, то эта плата становится обязательным за это дело, этому рабочему. Вот это вот правило. Оно понятно ли, иншалла? Оно, иншалла, понятно, ничего в нем сложного нет. Так, здесь также подпишите у себя то, что вот это правило касается как муавадат, то есть касается взаимно полезного обмена, взаимно выгодного обмена, будь то лязима или джайза. Будь то лязима или джайза. Что такое лязима? То есть такой договор, из которого человек не может выйти просто так, по своему желанию. Но если он обязался на этот договор, то он должен выполнить его до конца. Как, допустим, договор иджары, договор аренды. То есть, если ты нанял человека на то, чтобы он положил тебе кафель, например, в ванную комнату, и он делает свое дело хорошо, ты не можешь выйти из этого договора, и когда он уже закончит работу, сказать, все, я с тобой договор разрываю, я тебе ничего не должен, я тебя не знаю. Такого делать нельзя. То же самое рабочий. Если согласился на этот договор, он не может постелить, допустим, кафель пол комнаты, а потом уйти и сказать половину комнаты, пусть тебе стелят кто-то другой. Это называется как? Называется «акдон лазим», то есть договор обязующий. Два человека не могут из него выйти, кроме как по согласию второго. И это же правило касается каких договоров? Договоров джайза, то есть необязующих договоров, как, например, аль-джааля, когда человек говорит, кто, допустим, что построит мне такую-то стену, тому то-то. То есть не назначает, или точнее не заключает договор с каким-то конкретным рабочим, а как бы выставляет объявление, то, что называется тендер и тому подобные вещи. Говорит, кто построит мне стену, кто построит мне дом, кто найдет мне пропавшего ребенка, кто найдет мне то, кто приведет мне такого-то, тому то-то, допустим. Допустим, тоже обещает за голову, допустим, такого-то преступника или такой-то значимой личности и так далее. Говорят, то принесет мне такого-то, такую-то личность, живым или убитым получит то-то, допустим, и так далее. Это тоже называется как джааля называется. Этот договор какой? Джаис. То есть человек может выйти из этого договора. То есть никто не обязан в этом договоре участвовать. Ты можешь пойти и начать строить эту стену, а можешь остаться дома, тебя никто не заставляет. То же самое я. Могу согласиться на твою стройку, а могу не согласиться. То есть, если ты придешь, могу отказать тебе, а могу что сделать? Установить тебя на эту работу. Но если ты уже начнешь работать, и потом посередине работы я откажусь от того труда, который я тебе предложил, то я должен заплатить тебе за тот труд, который ты сделал. Это, иншаллах, поняли. Здесь последний момент, который необходимо отметить, это доводы. Какие доводы на это правило? Приведем два довода. Один аят и один хадис. Всевышний Аллах говорит, «Халь джазау лихсани илля лихсан». Что может быть наградой за благо, кроме блага? Что может быть наградой за благодеяние, кроме благодеяния? Если к тебе пришел человек и сделал тебе какое-то благодеяние, то есть выполнил определенный объем труда, и ты обещал ему за это другое благодеяние, то есть какую-то плату, то ты обязан ее выдать. И также доводом на это правило является хадис Абу Хурейры, который приходит у имама Аль-Бухари о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Каля Аллаху азза ва джаль, саласатун ана хасмухум йаум аль-кияма». Трое я буду спорить с ними в судный день. То есть Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит в этом священном хадисе: трое я буду спорить с ними в судный день. И третьим назвал кого? Вараджулун истааджара аджиран фастауфа минху ва лам йутихи аджрахи. Говорит, человек нанял на работу наемного рабочего, и тот выполнил свою работу полностью, и этот, то есть нанявший, не заплатил ему ничего из платы. С таким будет спорить в судный день сам Всевышний Аллах субхана ва тааля. Из этого хадиса что берется? То, что если наемный рабочий выполнит труд должным образом полноценно, то ты, как тот, который нанял этого рабочего на работу, обязан выплатить ему его полноценную плату. Теперь давайте прочитаем то, что говорит сам шейх Ас-Саади, разъясняя это правило. Говорит: «Уаза шамилюн лиля амаль валь ауат». Это правило, говорит, включает в себя как дела, так и плату. То есть включает в себя разбор вопросов работы наемной, а также платы за нее. «Фаляджиру аля амаль валь муджааль алей». Говорит, как, например, «Аджир аля амаль» – наемный рабочий, которого ты нанял. Или «Муджааль». Кто такой «Муджааль»? Тот, который откликнулся на твое объявление о том, что кто построит мне стену, тому, допустим, $1000, допустим, так, или $500, или $100, и тому подобное, или 10 тысяч реалов. То есть назначаешь определенную плату. Тот, который откликается на твое объявление, называется как «Муджа'аль» с фатхой. А ты называешься как «Джа'иль» или «Муджа'иль» и тому подобное. То есть тот, который это объявление подал. «Иза амиля залика л'амаль ва каммалаху истахакка л'уджра». Говорит шейх Ас-Саади: так вот, правило в этом вопросе такое, что если рабочий, которого ты нанял, выполнил, то есть откликнулся на твою работу, заключил с тобой договор и выполнил свою работу полностью, истахакка л'уджра, то он становится имеющим право на что? На плату. Вальджуаль аль-мусамма. Будь это плата как за наемный труд, или будь это плата в качестве джааля, как мы сказали, кто построит стену, тому, допустим, 10 тысяч реалов, например. Это называется как джааля. И то, человек, выполнивший свой труд, свой объем работы, заслуживает эту плату. Фаин лам якун якум бима алей, лам ястахик филь джааля тишайан. Если же он не выполнил свой объем труда, который был обговорен в договоре, то он не заслуживает из платы ничего. Говорит, потому что, например, джа'аля является чем? Договором необязующим. И человек не обязывал тебя приходить и работать, а просто подал объявление. И подал объявление, что кто выполнит определенный объем труда, тому такая-то сумма денег. Говорит, именно тому, кто выполнит этот труд полноценным образом до конца, от начала до конца. Поэтому, если человек не выполнил работу до конца, то он не заслуживает ничего. Построил, допустим, пол стены, ушел. Имеет ли право он требовать с тебя денег за пол стены? Основа то, что он не имеет права с тебя ничего за это требовать. Давайте дальше почитаем, потом подпишем некоторые полезные моменты. Говорит, «Уаммали джара». А что касается иджары, то есть чего? Наемного труда, когда ты договорился с кем-то определенным, конкретным человеком, что он выполнит тебе определенный объем труда. Фаинтарака бакията ль-амаль лигайри узр. Если человек совершил часть работы, а остальную работу бросил без уважительной причины, просто сказал: больше я не буду работать, и ушел без уважительной причины. Факазалика лам ястахик шайан. То в этом случае то же самое. Он не заслуживает ничего. Почему? Потому что то, что он бросил работу посередине пути или после третьей работы или четверти работы, означает то, что он разорвал эту сделку. То есть его уход считается разрывом сделки. Соответственно, он не заслуживает никакой платы, потому что он сам же, тот же договор, на который он согласился, сам же его разорвал, не выполнив то, что в этом договоре. Если же он оставил эту работу по уважительной причине, то он имеет право на плату за тот объем работы, который он уже успел проделать. Не за всю работу, потому что всю работу он не сделал, но за часть работы, которую он сделал, он имеет право взять плату. وَكَذَلِكَ لَوْ تَلِفَ تَلْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَ الْمُعَيَّنَ. И то же самое, если, говорит, погибла какая-то вещь, которую сняли в качестве арендной вещи. Человек снял, допустим, арендованный автомобиль, попользовался им, например, вместо месяца, как они договаривались, допустим, 2 недели. Потом что сделал? Потом по уважительной причине вернул этот автомобиль. Этот хозяин имеет право требовать деньги за то, что пользовались его автомобилем. Почему? Потому что он по уважительной причине потребовал свой автомобиль обратно. То есть он может требовать плату за 2 недели пользования этим автомобилем. Вот теперь давайте подпишем полезный момент. То, что значит в вопросе, во-первых, с чем? С муджааль. Тот, который не конкретный наемный рабочий, с кем ты конкретно не договаривался. но ты дал общее объявление, а потом кто-то конкретно пришел и начал работать. Относительно него, что мы сказали? То, что если человек, вот этот человек, который пришел и согласился тебе эту работу выполнить, оставил эту работу по своему желанию, сам, без твоей вины, ты не виноват. Ты дал дело, он сам это ушел, сам сделал дело и ушел, то ты не обязан платить ему ничего. То есть часть дела сделал, остальное не доделал, ты не обязан платить ему ничего. Если же работа прекратилась по твоей вине, ты задал работу, но сам же потом ее отменил, то ты обязан заплатить часть заработной платы, которую за тот труд, который человек уже успел выполнить. Это что касается чего? Уджааль. Тот, который пришел, на общее объявление откликнулся. Еще раз, как получается, если он ушел сам, без твоей вины, то он не заслуживает ничего из платы, даже если выполнил часть дела. Если же... Почему? Потому что твой договор не является обязующим. Ты обязался заплатить ему плату только по исполнению всего труда, а не части этого труда. И ты его самого не заставлял, он сам пришел. И даже если у него есть уважительная причина, по которой он бросил работу, он все равно не заслуживает никакой платы. Потому что это не по твоей вине. Он ушел, ничего не заслуживает. Если же работа была прекращена по твоей вине, ты сам прекратил работу, а рабочий был дальше готов работать, то в этом случае ты уже обязан ему заплатить ту плату за тот объем работы, который он уже успел проделать. Теперь, что касается наемного рабочего конкретного, с которым ты заключил договор, то есть позвав именно его. Не так, что сделал просто общее объявление, кто-то конкретно откликнулся. Нет, ты пошел, сам его нашел, допустим, позвонил или позвал и тому подобное, и он работает на тебя, выполняет определенный труд. Вот здесь может быть две большие ситуации. Первая ситуация, что этот рабочий выполнил весь труд, который был обязан выплатить со всеми условиями. То есть, как оно в договоре обговорено, он все сделал. В этом случае постановление какое? Ты обязан выплатить ему сумму его полностью, так как было обговорено также в договоре. И вторая большая ситуация, если работа не была выполнена до конца. Если работа была начата, определенный процесс работы был выполнен, но до конца работа выполнена не была. В этом случае как поступать? В этом случае может быть следующее. Либо этот рабочий не доделал работу по уважительной причине. Либо от него самого, допустим, сильно заболел, попал в аварию, попал в кому и тому подобное. То есть, не смог продолжить работу не по своей вине. Не по своей вине, у него есть уважительная причина. Или эта уважительная причина от тебя пришла. Ты, наоборот, не смог дать ему возможность доработать до конца по каким-то причинам. И третье, что может быть, уважительная причина пришла от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Произошел какой-то катаклизм или началась война и тому подобное, например. И работа перестала быть нужда в этой работе, или человек не смог работать из-за войны, например, или из-за землетрясения, или из-за потопа и так далее. Во всех этих трех случаях рабочий заслуживает плату за ту часть дела, которую он уже проделал. В общем говоря, если у рабочего есть уважительная причина, из-за которой он оставил работу после того, как его начал, он имеет право на ту плату за тот объем работы, который он уже успел проделать. И второе, если он не закончил работу, бросил работу на середине пути без уважительной причины. Тогда в этом случае он не заслуживает никакой платы. Даже за ту часть работы, которую он выполнил, он платы не заслуживает. То есть ты, допустим, попросил его построить тебе стену 10 метров, например, в длину, 3 метра в высоту. И он построил 90% стены. 9 метров сделал, 10 метр не доделал, допустим. И потом сам без уважительной причины ушел с работы. Может он просить у тебя платы за 90% проделанной работы в этом случае? Не может. Почему? Потому что договор он не выполнил, соответственно, ты ему ничем не обязан, так как никакой уважительной причины у него нет. А вот эти постановления ясны или нет в этом вопросе? Иншалла, понятно. Дальше. Говорит, «Уамин фуруя из алика, также из ответвления этого, «Лоу шарата истихкак васия ау вакф ау нахуиха, лиман якому би амаль мин аль амаль». Говорит, если человек оставляет что-то в качестве завещания, или оставляет что-то в качестве вакфа, и указывает в этом завещании или в договоре вакфа, то, что этот предмет или это имущество заслуживает тот, который выполнит или будет выполнять определенный круг действий. Мин имама, как, например, он будет имамом в мечети, ва азан, или будет муаззином в мечети, ва тадрис, или будет преподавателем где-то, ва тасарруфин, ва амалин мин аль-амаль, или будет выполнять любое обговоренное дело, фамата амиля залика истахакка, маджу'иля лаху али. Если он сделает это дело, или будет это дело делать, то он заслуживает. Вот этот вот вакф, или заслуживает то, что осталось по завещанию. Понятно или нет? А если он этого выполнять не будет, не заслуживает этого. То есть человек, допустим, оставляет какой-то предмет. И говорит, вот этот вот сад, например, сад, в котором растут плоды, в котором растут фрукты, овощи и тому подобное, им может пользоваться тот, кто будет имамом в этой мечети, или тот, кто будет муаззином в этой мечети. Так, ты совершенно посторонний человек, просто обычный, приходишь, читаешь 5 раз в день намаз в мечети и уходишь. Ты там не имам, ты не муаззин и так далее. Имеешь ли ты право пользоваться этим вакфом? Говорим, нет, ты этим вакфом не имеешь права пользоваться. Почему? Потому что ты не выполняешь тот труд, который обговорен в этом договоре. Так, а вот муаззин или имам и тому подобное, они уже имеют право пользоваться, так как выполняют тот труд, который в договоре обговорен. Так, вот этот вопрос понятен или нет? Этот, иншаллах, вопрос понятен. Теперь давайте разберем следующее правило, иншаллах.